Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Обсудим» на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и, возможно, вы недоумеваете, почему в понедельник, 9 июня, программу «Обсудим» ведет Татьяна. Ведь обычно по понедельникам здесь Александр Плющев. Но случилось то, чего не ждал никто. Александр Плющев в отпуске. В это сложно поверить, но, тем не менее, факт остается фактом. Давайте поставим лайки Плющеву за то, что он ушел в отпуск. А еще поставим лайки этой трансляции, подпишемся на канал и заглянем в описание, где много полезных ссылок, как поддержать канал в отсутствие Александра Плющева, чтобы он вернулся и нас всех похвалил. Ну, я надеюсь, что прямо сейчас он похвалит меня за то, что у меня сегодня замечательный собеседник. Тихон Дедко, главный редактор «Дождя». Тиш, привет!
Всем привет! Привет, Таня! Привет всем зрителям!
Давай мы поговорим для начала про то, что происходит в Лос-Анджелесе. Не знаю, насколько пристально ты следишь, но там я вот не очень понимаю эту... С одной стороны, понятно, да, что это смычка внешней политики Трампа, внутренней политики Трампа, его, значит, обещаний и его угроз вести себя максимально жестко. С другой стороны, как будто бы еще один... основополагающий американский институт, он рушит вот прямо сейчас, и я говорю про уважение властей штата. Когда Дональд Трамп без согласования с губернатором, когда штат не просил ни о какой поддержке, своим указом в нарушении вообще всех законов вводит Национальную гвардию, мне кажется, это очередная попытка Трампа разрушить все американские устой. Что видишь в этом ты и на что обращаешь внимание ты?
Ну, в целом вижу примерно все то же самое, но мне кажется, что здесь ключевое слово – это слово «попытка». И на самом деле, если мы посмотрим на... Ну вот скоро будет полгода, через 11 дней будет полгода с... Нет, вру, 5 месяцев. Да, если с января. Да, через месяц будет полгода. С инаугурации Дональда Трампа 20 января. И если посмотреть, что ему удалось за все это время, то становится понятно, что из всего этого огромного вороха обещаний и вороха, значит, заявлений не удалось практически ничего на самом деле. И по большому счету то, что сейчас происходит, да, это попытка сломать какой-то очередной институт, но ничего пока не указывает на то, что эта попытка будет успешной. Потому что губернатор Калифорнии, насколько я понимаю, обращается в суд. Суд с высокой долей вероятности встанет на сторону губернатора Калифорнии. И что, Дональд Трамп попробует через колено ломать всю эту систему? Да, ломали судебную систему через колено, когда депортировали несколько человек или несколько десятков человек даже в нарушении судебного запрета. Но одно дело, это частная история, это незаконно, это недопустимо, это неправильно, но все же это разные истории. Одно дело, когда это касается одного человека и его судьбы, а другое дело, когда это касается целого штата, одного из крупнейших штатов, который вполне однозначно свою позицию ставит. Поэтому... Мне кажется, что на эту историю она, конечно, яркая и такая в какой-то степени зловещая сама по себе, но на нее, особенно нам, не будущим, не являющимся Александром Филипенко или Екатериной Катрикадзе и следящим за американской политикой по касательной, мне кажется, важнее смотреть на это в комплексе, а именно посмотреть, что Дональду Трампу удалось за эти месяцы. Ему за эти месяцы, наконец-то, не так быстро, как с первой администрацией, удалось разругаться с одним из самых ярких и одним из самых важных соратников, господином Маском. Ему не удалось ни одна из его миротворческих инициатив, ни война России против Украины, которую он сначала за сутки заканчивал, потом за 2 недели, потом еще за 2 суток, потом еще за сколько-то, ни ситуация на Ближнем Востоке, хотя там вроде как где-то на горизонте есть сделка с Ираном, но ее пока нету, а ситуация в Газе, война Израиля и Хамас по-прежнему продолжается, ни, значит, вот его, значит, попытка через колено сломать голубой штат, синий штат Калифорния, тоже пока особым успехом не увенчалась. И на самом деле то, что пошлины тоже отдельная, не самый удачный его поступок. То, что он может себе записать в актив, то, что Мексиканский залив переименовали в залив Америки, или как там, Американский залив, ну, это так себе достижение. Поэтому мне кажется, что на происходящее в Лос-Анджелесе нужно смотреть именно в комплексе того, что много было слов, очень грозных, очень таких убедительных, но что-то как-то они пока не слишком притворяются в дела.
Слушай, ну а с другой стороны, мы же видим, что тут пошатал, там пошатал, здесь пошатал, на университеты, значит, накинул с USAID, значит, вот такое сотворил. А какие-то вещи все-таки он сломал. Нет? Или ты не думаешь, что это такая безвозвратная история?
Я, во-первых, не думаю, что она безвозвратна. Во-вторых, я думаю, что она намного больше ощущается внутри, чем снаружи. И вот у нас, например, в эфире на дожде, как раз когда была очередная депортация студентов, Олег Ицхоке, хорошо знакомый зрителям Breakfast Show, рассказывал, что огромное количество его знакомых профессоров не отказываются от заграничных каких-то конференций, потому что опасаются, что их не пустят обратно в страну. И да, есть эта атмосфера недоверия, атмосфера страха, атмосфера ненависти. Все то, что нам извне намного сложнее понимать, чем то, как это понимают люди, находящиеся внутри. Но если смотреть на институты, то у меня нет ощущения, что вот эти вот первые месяцы, я как раз в феврале был в Америке, причем я был на юге, в Вирджинии, в Джорджии, в Теннесси и, да, и, собственно, все. А, и в Джорджии. И там все были... Я выступал в университетах, и понятно, что публика, с которой я общался, они были в основном демократы и либералы. И меня абсолютно поразила эта ситуация разделения, что, дескать, раньше мы ходили в этот ресторан, но его хозяин оказался трампистом, мы туда больше не ходим, а вот наши соседи, мы с ними теперь не здороваемся. И так далее. Это было ощущение, с одной стороны, вот этого разделения, с другой стороны, страшного, значит, какой-то депрессивности. Депрессивности, суть которой заключалась в том, что все институты рушатся. Вот мне кажется, что они рушились, но как-то не разрушились. И все-таки пресловутая система сдержек и противовесов оказалась не так плоха, как они говорили в начале весны после инаугурации Трампа. Вот, поэтому я бы предложил еще не хранить американскую демократию. Возможно, на наших похоронах еще простудится.
Ну, не-не-не, никто не собирается хранить американскую демократию, что-то она всякое переживала. Другой вопрос, что, мне кажется, никто раньше не рушил ее, что называется, on purpose, да, намеренно. Там были всякие флуктуации, но... Это чаще всего это был какой-то форс-мажор, это была какая-то реакция на теракты масштабные или на еще что-то. А в случае с Трампом такое ощущение, что человек буквально видит своей миссией прийти и все разрушить, прийти и все сломать, прийти и доказать, что он видит всех насквозь и лучше, как должно работать государство, при этом ничто его не смущает в собственном поведении, там, что самолет взять в качестве взятки, что там пару законов каких-то нарушить. Ну, подумаешь, какая ерунда. Ты упомянул ссору Дональда Трампа с одним из ближайших соратников. Вообще, я наблюдала с большим интересом в конце прошлой недели то, как разворачивается на 180 градусов вот это взаимоотношение нежнейшее между Дональдом Трампом и Илоном Маском. И казалось, не знаю, как у тебя складывалось впечатление, что вот оно идет, знаешь, по такой нарастающей, оно такое и скандальнее, и еще скандальнее. И вот это, и какие-то, в общем, там прям думаешь, господи, сейчас будет что-то, какой-то просто мега взрыв, а все ушло в пшик. Они вдруг почему-то решили, что они попытаются уладить вот это выяснение отношений, да, и не будет не будет мордобоя никакого, не будет никаких ни разоблачений, ничего. Я не очень поняла, что произошло. И главное, я не очень понимаю, в какую сторону теперь могут развиваться эти отношения. Вообще, не знаю, согласишься ты со мной или нет, Трамп, конечно, чувак переменчивый. Да, нельзя сказать, что он супер верный. По-моему, единственный человек, который с ним все это время остается с первой каденции, это его жена Мелания. А все остальные как-то вот очень быстро меняются.
Мне кажется, единственный, кто с ним остается в первой каденции, это Владимир Путин. А по поводу Мелании там есть вопросики.
Вот, но тем не менее, не очень понятно вообще, что это было и как это будет. У тебя есть предположение?
У меня нет предположений, у меня есть понимание из того, что я читал и слушал, что одним из главных вопросов сейчас остается вопрос о том, как себя будет вести Илон Маск дальше, например, в 2026 году, когда будут промежуточные выборы в Конгресс, уж не говоря про следующие президентские выборы. Как к нему не относись, но это богатейший человек на планете, и его вклад в компанию Трампа сложно переоценить. Хотя давайте не забывать, что через некоторое время после победы Трампа Маск поддерживал, сейчас меня вылетел из головы, в общем, на одних из выборов влил какое-то огромное количество денег в одного кандидата, и этот кандидат проиграл. То есть Маск не является такой палочкой-выручалочкой, но если он, не дай бог, для республиканцев поддержит демократов почему-то, или если он, значит, поддержит третью партию, об этом тоже говорят, то республиканцам и Трампу, и трампистам от этого ничего хорошего не будет. Но что здесь важно, мне кажется, что этот развод, он же был, наверное, неизбежен. Два не самых адекватных человека во всех смыслах, которые с огромным эго, с огромным, очень странным представлением о себе, о мире и вообще обо всем, не могут долго находиться в одной комнате. Наверное, здесь вопрос не в том, почему они рассорились, а почему они рассорились так поздно, а не спустя месяц после инаугурации. Почему эта публичная перепалка столь стремительно началась и столь же стремительно закончилась? Не знаю, насколько я понимаю, Маск удалил же, да, свой этот твит про обещание раскрыть какие-то грязные детали про связи Дональда Трампа с Эпштейн-гейтом. Где-то я читал, что, возможно, это связано там с советами юристов. Может быть, и так. Но означает ли это, что они помирились или что они примирились? Нет. Там же совсем... Ну, то есть... Они поссорились не только и не столько из-за того, что они два неадекватных персонажа. Они поссорились главным образом на почве принципиальных каких-то вопросов, связанных с бюджетным законопроектом и всем прочим. И это содержательное основание для их ссоры. Они никуда не денутся, поэтому примирения не будет. И я думаю, что сейчас вокруг Маска будет ходить много людей кругами. Часть будет, значит, его убеждать не бросать магу и не бросать прекрасное настоящее будущее трампизма, а часть будет его уговаривать поддержать демократа там или поддержать демократа здесь, а часть будет говорить: слушайте, у нас классный стартап, отличная третья партия, дайте нам пару миллиардов, что вам стоит. Вот, поэтому я, опять же, я на это смотрю абсолютно со стороны, и периодически до меня долетает что-то. А те, кто этим занимается профессионально, я уверен, что у них просто такой восторг от происходящего, потому что там такой огромный контекст у всего этого есть и будет, что хватит на много-намного миллионов статей, колонок и эфиров.
Слушай, сегодня увидела совершенно потрясающую обложку журнала Time, и она такая сделана в формате объявления. Мы сейчас покажем нашим зрителям, если они смотрят нас на Breakfast Show. А для слушателей TBS Radio я попытаюсь описать, как выглядит эта обложка Time. Это такое как объявление, знаете, где внизу есть этот номер телефона, все как положено. И это такое объявление о пропаже. Выглядит это буквально так, что пропал пропал. Там фотография ослика. Мы знаем, что есть слоники, есть ослики. Значит, пропал демократы. Демократы все пропали. В последний раз их видели, значит, в 2024 году. Вот, значит, если
4
вдруг...
ноября, когда были выборы.
Да, 4 ноября, когда были выборы. Если вдруг увидите, пожалуйста, звоните. И там, значит, вот, судя по тому, что раз, два, три номерка телефона оторваны, кто-то все-таки демократов видел.
Шанс есть. Нет, это очень классная обложка, и я, если бы не ты, я бы, наверное, ее пропустил. Вот, а ты мне ее прислала, и я сразу это утащил, повесил себе в телеграм-канал. Но это очень, но это такая печальная правда про демократическую партию. Ее рейтинг ведь находится, насколько я понимаю, на каком-то историческом минимуме. Вся история, связанная с участием Джозефа Байдена в президентских выборах, еще больше ее подкосило. А потом, когда стало известно, что он цеплялся, как там Лукашенко говорит, не буду синими пальцами цепляться за власть, вот Джозеф Байден синими пальцами цеплялся за позицию кандидата в президенты. А потом, когда стало известно, что он уже в тот момент, судя по всему, знал, что он болен, слова про синие пальцы приобретают какой-то совсем недобрый смысл, и все это, конечно, по демократам очень бьет. У них нет идей, насколько я понимаю, кроме антитрампизма. У них нету ярких лидеров, за исключением, например, губернатора Калифорнии, и, возможно, он происходящее сейчас тоже будет использовать для поднятия своего рейтинга, и демократическая партия находится в большой проблеме, да.
Ну, хорошо, бог с ней, с этой демократической партией. Не знаю, как долго они будут приходить в себя, искать среди себя каких-то достойных кандидатов. С другой стороны, у республиканцев, мне кажется, тоже все не слава богу, потому что Трампа сложно назвать стопроцентным республиканцем. Вот. Но я думаю, что оставим обсуждение вот этого всего для программы «Катрикадзе иностранных дел». Смотрите завтра, например, Екатерина Катрикадзе. Вот. Тихон Зятко, вот не будем семейный подряд здесь устраивать. Давай поговорим про то, как продвигается, вернее, не продвигается, что происходит с войной. Во-первых, конечно, обращают на себя внимание массированные атаки и обстрелы украинской территории. Сумская область, просто душераздирающие кадры, очень большие обстрелы, много пострадавших, много разрушений. У меня полное ощущение, что Россия вот так начинает свою месть за операцию «Паутина», которую провела СБУ. Ну, или я не знаю, что, может быть, там какие-то есть другие мотивы, но выглядит так, как нас учит Екатерина Михайловна Шульман, «после не значит вследствие». Но вроде как устами практически пресс-алкаше Дмитрия Медведева говорили, что ответ будет. Ну вот я не знаю, в каком виде это, так он выглядит, этот ответ, или нет. Но тем не менее, как будто бы Россия активизировалась в своих ракетных обстрелах. У тебя, ты обратил на это внимание?
Во-первых, сначала, если позволишь, сейчас пришло сообщение, просто мне в рабочем чате я увидел, что Трамп заявил в комментарии CNN, что готов поддержать арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявил, что арестовал бы губернатора Калифорнии, если бы действовал на месте пограничного царя Тома Хоумана, пограничный царь, это так называются руководители этой службы, который ранее пригрозил арестами всех, кто помешает работе ICE. ICE — это, собственно, миграционная Вот, ну, то есть это пока, это политическое заявление, но политическое заявление, которое отражает как раз противостояние конкретно с этим Ньюсомом, которого мы сейчас упоминали. Что касается этого вопроса, да, это ужасные обстрелы, и мне кажется, всегда важным здесь говорить, что, конечно, наша поддержка, поддержка всех, всех людей, которые понимают, что черный по-прежнему черный, а белый по-прежнему белый, с теми, кто, кто потерял своих близких и кто пострадал. Вот у нас в эфире, ты говорил про Сумскую область, но на днях был самый сильный за все эти три почти с половиной года войны обстрел Харькова, и к нам в эфир выходила прекрасная писательница, блогер Анна Гин, которая рассказывала о том, как она переживала эту ночь. Мне кажется, что я это не воспринимаю как ответ на операцию «Паутина», если честно. Мне кажется, что это просто, сейчас будет неуместное слово, но тем не менее, логичное наращивание обстрелов. Они их наращивали до «Паутина», и самые массированные атаки за все время были и до «Паутины», теперь просто атаки еще более массированные, они вновь самые массированные за все время. Мне кажется, просто Российская Федерация пытается ухватиться за эту инициативу, которая у нее сейчас есть, поскольку медленно, но все же она продвигается там, где она продвигается, создает эти или пытается создать эти так называемые буферные зоны. Чем еще можно ответить таким невероятным? Ну, как бы, операция «Паутина» — это нечто новое, что по сравнению со всем, что мы видели в последние 3,5 года. Чем таким новым может ответить Российская Федерация? Ума не приложу, но явно не наращиванием количества обстрелов. Да? В этом нет ничего принципиально нового. Было 300 дронов, а потом 400. Было 400, а потом стало еще больше. Еще добавились баллистические ракеты там и кинжалы. Поэтому мне кажется, что это не имеет ничего общего с ответом на «Паутину». Это просто продолжение того, чем они занимаются все эти 3,5 года. И более того, мне кажется, что ничем невероятным на «Паутину» они ответить не могут. Собственно, могли бы удивлять, уже бы удивили.
Ну, то есть единственное, что у них есть в арсенале, это некоторый запас ракет, пополняемый, возобновляемый. И вот они как накопят ракет, так они начинают увеличивать и расширять территории, которые под обстрелами.
На мой взгляд, да. С одной простой целью. Но это абсолютно террористический подход. Террористический подход, идея которого заключается в том, чтобы... Смотри, я так скажу, я был 2 недели назад, был в Израиле, и вообще впервые оказался в ситуации воздушной тревоги. Никогда прежде я этого не испытывал. Там запустили очередную ракету в Хуситы, и мы в 3 часа ночи или в 4 прозвенела сирена, мы спустились в подвал, через 5 минут вернулись, легли спать. Это было довольно неприятно. Неприятно, потому что у тебя сбивается сон. Ты не боишься, что эта ракета в тебя попадет, или ее обломки, но у тебя сбивается сон, и ты думаешь, черт возьми, а как же неприятно людям так жить каждый день? А там это происходит, ну, не каждый день, ну, не знаю, 2-3 раза в неделю. У тебя же, наверное, к концу недели совсем ты весь разбитый. Извините за такой бытовой пример. Сейчас поясню, с чем он связан. А потом я обсуждал со своей родственницей, там я говорю, вот, я думал, что сирена, она должна тебя, значит, до костей абсолютно пробивать, продирать. А она говорит, слушай, сирены сейчас уже другие. В начале войны с Хамасом, после 7 октября, сирены были совсем другие, намного громче, намного мощнее, что ли. А сейчас другие. И после этого я стал думать про Украину, где по-прежнему те самые сирены, которые тебя насквозь всего продирают. А потом это не одна там или две каких-то ракеты, из-за которых ты 7 минут посидел в подвале, а это, значит, 400 дронов, ракеты такие, ракеты сякие. Все это, и это продолжается 3,5 года. И делается это ровно для того, чтобы люди сходили с ума абсолютно, чтобы они уже в какой-то момент сказали, слушайте, да забирайте вы этот Донбасс, или там еще что-то забирайте, уже нет сил никаких. И ровно в этом заключается логика террористического поступка. Убивать людей, делать так, чтобы люди теряли своих родственников, делать так, чтобы люди просто сходили с ума от того, что их повседневность является вот этим, и в конце концов пошли бы на требования того, кто этими террористическими методами действует. Вот, мне кажется, что логика здесь исключительно такая.
Кстати, я не знаю, ты обратил внимание или нет, там, когда как раз в течение дня была сначала история с подрывом железнодорожных мостов, потом была как раз вот эта операция «Паутина», и Путин же сначала молчал, и он молчал-молчал, ну, типа, 2 дня полных, по-моему, он промолчал, и потом он прокомментировал, но только подрыв мостов. Он ничего не сказал про аэродромы в первый свой комментарий.
Мне кажется, что это как раз понятная штука. Я единственный здесь, что мне кажется важным сказать, что у меня нету 100% уверенности, что это были подрывы мостов. Я не военный, значит, эксперт, но мне кажется, что там такое количество было каких-то противоречащих друг другу заявлений. Сначала говорили, что этот мост был аварийный, а потом как-то перестали об этом говорить, стали говорить про подрывы, а потом из заявлений слово «подрыв» исчезло. Не суть. Наверное, не столь это сейчас принципиально. Принципиально следующее. Говорить Путину об операции «Паутина» довольно не классно, потому что в операции «Паутина» это успешная операция противника. При этом и она успешная, во-первых, с точки зрения символизма. Да, далеко-далеко за тысячи километров от линии фронта у тебя поражают твои важные очень объекты. Она успешная с точки зрения ее изобретательности. Ну, это довольно, довольно мощно. Да? Мы за последние годы только одну подобную изобретательную операцию видели. Это Израиль против боевиков Хизбаллы с пейджерами. Ну и, наконец, она успешна тем, что там ни одного человека не погибло. И поэтому... Поэтому, мне кажется, в пропаганде активно эти два события, ну, вот эта череда обрушений мостов или подрывов, связывается с Путиным, как будто бы это одно целое. И когда ты смотришь на то, что произошло с мостами, то это, ну, страшная история абсолютно. Люди ехали в поезде, наверное, спали, погибли. Есть погибший ребенок, есть погибший это врач фонда «Дом с маяком». Абсолютно вообще ни за что, ни про что. Да? И пропаганда туда же, как бы так, знаешь, бочком-бочком туда же подсовывают, как бумажку можно подсунуть под дверь, также подсовывают историю с Паутиной, как будто бы это было одно и то же. Вот это все надо в комплексе как-то все рассматривать. И в таком случае об этом говорить проще пропаганде и властям, а отдельно говорить о Паутине, ну что, признать свой провал. А это мы не любим.
Да, точно. Но мне еще, знаешь, на что я обратила внимание, когда слушала это выступление Путина, у него, кстати, довольно часто, мне кажется, бывает это то, что называется проекция, да, он прямо отзеркаливает.
Да?
И он говорит, типа, ну о чем здесь можно, значит, вести какие-то переговоры? Это же люди, которые ведут, значит, войну террористическими методами. И я сижу, это слушаю, думаю, так,
Владимир,
смотрите, Владимир, вы же про себя сейчас говорите.
Да.
Да, вообще удивительная, удивительная психология у человека. Слушай, но тем не менее состоялась и встреча в Стамбуле, хотя она была очень короткая, и даже несмотря на то, что в обозначенные сроки не удалось начать, но вроде сегодня как-то все-таки обмен стартовал. То есть вот эта линия как будто бы медленно, но развивается. Как ты думаешь, это, ну, просто пытаются Путин показать Трампу, что он там не отступает от каких-то своих заявлений о желании мира?
Мне кажется, что никаких мирных переговоров не идет. Все это имитация, и это имитация по форме, имитация по содержанию. По содержанию это имитация, потому что, когда мы смотрим на меморандум российской стороны, но это не переговоры. Переговоры таким образом не, не делаются. И в этом смысле украинский меморандум, он как раз является приглашением к переговорам. И там абсолютно понятное поступательное движение. Прекращаем огонь всюду, дальше разговариваем. А значит, а меморандум российской стороны начинается с того, что, значит, что Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области – это часть Российской Федерации. Вот. Поэтому там, мне кажется, содержательно никаких переговоров не ведется, потому что это ни к чему не может привести. А рассчитано это все действительно на одного зрителя. Зрителя этого зовут Дональд Трамп. Правда, в последнее время в связи с тем, что ему начало надоедать, или в связи с тем, что у него своих проблем внутри хватает, как-то он менее активно все это комментирует, менее активно в этом участвует. Но мне кажется, что стороны терпеливо туда приезжают, значит, напыщенный Мединский со своими историческими параллелями, украинская делегация со своим меморандумом и так далее, они приезжают просто, чтобы у противоположной стороны не было возможности сказать: «Дональд, смотри, они против мира, они не приехали». И поэтому Украина, например, несмотря на то, что и перед первым раундом, и перед вторым они довольно жестко говорили, мы в первый раз они говорили, мы не будем говорить с Мединским и непонятно кем. Второй раз они говорили, пришлите нам сначала меморандум. Российская Федерация не сделала ни первого, ни второго. Мединский приехал оба раза. Меморандум вручили во время заседания, и Украина была вынуждена на это согласиться, потому что в противном случае, если она не придет на переговоры, то все, она не хочет мира. Да? А что касается обмена, это очень хорошо. И здесь, ну, что здесь, это абсолютно банальность, то, что я говорю, но некоторые банальности имеют смысл повторять. Это прекрасно, что люди оказываются на свободе. Но я не думаю, ну, я могу ошибаться, но я думаю, что с высокой долей вероятности эти обмены могли бы состояться и без этих переговоров. Потому что я думаю, что все списки, они формируются. Ну вот есть же эти контактные группы, где, насколько я понимаю, Москалькова с одной стороны, а с другой стороны Лубенец, уполномоченный по правам человека в Украине. И обмены происходят с посредничеством Катара и посредничеством каких-то других сторон. Я не думаю, что они вот так вот встретились, пообсуждали там меморандум, а потом говорят, ну ладно, давайте обменяем сейчас тысячу на тысячу, или давайте обменяем всех, кто младше 25 лет и тех, кто тяжело ранен. Я думаю, что это были согласованные вещи, уже заранее, просто и им нужно оттуда выйти хоть с чем-то, потому что, помимо прочего, в глазах того самого человека за океаном это создаст ощущение, что все это к чему-то ведет, эти самые переговоры. Вот.
А что может или должно произойти, чтобы тебя убедило, что да, кажется, действительно, переговоры А возможны, и Б как-то готовятся или начинаются? Есть какие-то индикаторы?
Мне кажется, индикатором будет хороший вопрос. Индикатором будет прекращение огня. Переговоры о мире, они, на мой взгляд, здесь сразу могут сказать, что а вот когда были, значит, переговоры о Корейской войне, они шли там, или Вьетнамской, они шли несколько лет, а в это время продолжались бои. Окей, так было. Мне кажется, что когда начинают искать аналогии в прошлом, это такая лукавая манера, потому что можно найти аналогии, противоречащие этому утверждению. Так вот, для меня знаком, что действительно и переговоры являются переговорами, а не имитацией, будет согласие Российской Федерации прекратить огонь. Собственно, на чем Дональд Трамп, великий миротворец, настаивал с самого начала и против чего изначально выступала Украина, но потом согласилась. Мы помним, они хотели прекращения огня, по-моему, в воздухе и на воде, если я не ошибаюсь, а им сказали, нет, знаете что, давайте прекращение огня всюду. И они еще в марте на это согласились. Российская сторона на это не согласилась. Мне видится, что когда ты хочешь мира, то ты не стреляешь. А если ты стреляешь и стреляешь еще сильнее, чем до начала так называемых переговоров, значит, мира на самом деле ты не хочешь. Ты хочешь либо ты хочешь мира исключительно на своих условиях, хочешь капитуляцию от противоположной стороны.
Там был какой-то очень странный разговор про прекращение огня, и российская делегация говорит, ну давайте на 2-3 дня как-то что-то, и украинская страна говорит, давайте на 30 дней. Вот это прекращение огня, что за 2-3 дня? И такое ощущение, что
Там же было 2-3 дня, прости, я тебе просто не помню, там было 2-3 дня, Мединский сказал, мы предлагаем прервать огонь на 2-3 дня, чтобы забрать тела погибших товарищей и раненых. Но это какой-то, это опять какое-то пасхальное перемирие, понимаете? Сейчас, 18 часов не будем стрелять, а через час начнем. Ну, тогда уж не стреляйте вовсе, если вы хотите мира.
Да, но мне тут еще, знаешь, что кажется, что это для России отличный инструмент манипуляции Дональдом Трампом. Ну, то есть, собственно, то, как они каждый раз это используют, говоря, что типа, да вот же мы предложили прекращение огня, это Украина не соглашается. Но тут, не знаю, согласишься с тобой, со мной или нет, Дональду Трамп, по-моему, уже все равно. То есть он пытается отползти подальше, и в этом смысле сила манипуляции России как будто бы становится меньше.
Слушай, и да, и нет. Дело в том, что Дональд Трамп, на мой взгляд, он, конечно, персонаж довольно специфический и уникальный, но помимо того, что есть Дональд Трамп, конкретный, странного вида, рыжелицый, значит, немолодой мужчина, есть Дональд Трамп как институт, а именно президент Соединенных Штатов Америки. И он в комментариях может говорить про то, как он разочарован, его, значит, источники всякие могут говорить, что он устал, что он то, что он все. Но есть же контекст, в котором существует Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов. Этот контекст заключается в том, что есть довольно серьезная группа его формально однопартийцев, которые придерживаются принципиальной позиции, и им это, значит, тетешканье с человеком, развязавшим войну, оно не доставляет никакого удовольствия. А тем более им не доставляет никакого удовольствия то, что этот самый человек выставляет Трампа посмешищем, потому что он запускает ракеты, а потом говорит по телефону с Трампом, и Трамп говорит, мы очень хорошо поговорили, вообще отлично, во. И поэтому сам Трамп может отползать в сторону, но как президент он не может отползти в сторону, потому что его политические оппоненты его на следующих выборах сожрут. Именно так и работает, ну, по этому вопросу, именно так работает американская демократия. И даже его однопартийцы, его не поймут. Поэтому мне кажется, что шансов просто отползти в сторону у него нету. Мы помним, как он пытался, значит, осуществить великое примирение с Северной Кореей во время первого срока, и это ни к чему не привело, и как-то все об этом забыли, это здесь не тот случай. Здесь идет огромная война в центре Европы, Америка в нее очень вовлечена, это было огромной частью его предвыборной программы, это все увязывается с контекстом непрекращенной или заново начатой холодной войны, и от этого просто не удастся отбояриться.
Еще хочу с тобой поговорить про то, что происходит внутри Российской Федерации. Как многие знают, внутри Российской Федерации есть регионы и регионы. Вот регион – это Чеченская Республика. Да. Сегодня многие коллеги написали, что, судя по всему, кадыровцы, которые похитили блогера, предпринимателя Олега Чепихина, они, как бы, видимо, как-то избегают наказания, их отпустили под подписку, а не выезде. По тяжелой статье похищения. Вот. И совершенно непонятно, как это дальше будет развиваться. Я видела, что Дождь тоже следит за этой историей, совершенно просто вопиющей. С одной стороны, какой-то предсказуемый трек, что самого блогера арестовали и отправили в СИЗО. Вот. Но все-таки Следственный комитет-то дело возбудил. И как будто бы у этой истории могла быть альтернативная концовка, но, кажется, нет.
Ну, теперь самое главное, чтобы у этой истории не было уже знакомой нам концовки, которая заключалась бы в том, что этого, значит, блогера, бизнесмена и, скажем, мягко необычного человека не перевели из СИЗО в Москве в СИЗО города Грозный. Например, чего нельзя исключать. Но на самом деле я когда читал эти новости вечером, когда все развивалось еще, когда его только, значит, похитили на Ярославском вокзале, и потом машина с ним уехала, и были сообщения о том, что идет погоня, просто я попытался об этом, ну, как-то произнести себе это вслух. Чуваки похитили за руки, за ноги, затолкали в багажник мужчину в центре Москвы на вокзале. И мы понимаем, что похитителям, скорее всего, это сойдет с рук. И по большому счету, эта новость нас не, ну, она нас не удивляет. Она нам не кажется вопиющей, она не кажется какой-то невозможной. Ну, как бы да. И мы сразу такие, это чеченские силовики, но мы же знаем их, кадыровцы, они такие ребята. А если на это смотреть, а если попытаться отключить в себе это знание новостей за последние 20-25 лет в России, то это же просто какая-то, ну, это просто катастрофа. Ну, как бы давайте себе представим. Вот я живу в довольно благополучных Нидерландах. Я пытаюсь себе представить, что бы здесь происходило, если бы на центральном вокзале что-то подобное произошло. Да? И в этом смысле нас абсолютно не удивляет, что каким-то неожиданным образом чувака, который нес какую-то муть, его закрывают в СИЗО, а чуваков, которые его увезли и пытали, он же еще говорит, ну, пытали, ну, не сильно, скорее
допрашивали, ну, да, больше было похоже на допрос, да.
Просто не сильно, просто попытали чуть-чуть, но с кем не бывает. Нас не удивляет, что эти замечательные ребята, они, в отличие от него, не в СИЗО, а под подпиской о невыезде. Это ужас, то, что происходит. Вообще, если читать новости подряд, на самом деле, просто закрыть глаза на, не знаю, на... Нет, не так. Прилетает человек с планеты на Биру. Как там? Собственно, это же было в фильме «Пятый элемент», когда она начинает смотреть все, что произошло за последние столетия, и начинает рыдать. Человек сейчас прилетит с планеты и почитает российские новости за день. Я не знаю, пойдет ли он рыдать или выйдет в окно, но просто это ужас, что эти ребята делают с нашей прекрасной страной, и с каждым днем все больше и больше. То, значит, какие-то приехавшие зэки с СВО. СВО, которое вообще не должно быть, и зэков там не должно быть. А эти зэки приезжают домой и кого-то насилуют, убивают, потом еще наверняка обратно отправляются на СВО. Потом сегодня я читал историю про, значит, дезертира, который получил политическое убежище, по-моему, во Франции. Он рассказывает, как, значит, полгода он был на фронте, отказывался идти в штурмы, и его посадили в яму, а потом ему, значит, вырывали зубы. Просто какой-то кошмар. Понимаете, 21 век. И в этом же смысле история о том, что могут приехать чуваки, попытать, похитить, и ничего, подписка о невыезде, нормально.
Слушай, ну это вот удивительно с точки зрения как раз реакции, что все смотрят. Я вот прям несколько раз разные видео посмотрела, как они его утаскивали. И все смотрят. Ну, типа, каждый понимает, что с кадыровцами лучше не связываться.
Ну, я не думаю... Ну,
что... Или в целом, что ладно, там бог с ним, кадыровцы, не кадыровцы. Короче, лучше не лезть.
Ну, мне я тоже об этом думал, когда смотрел. Я не знаю, как я бы себя повел. Что, я полез бы в драку, но.
Тихон, ну и ты, и я были на Ярославском вокзале примерно 100 000 раз. Там довольно много полиции. Там рамки металлоискателя.
Нет, если говорить про полицию и про этих сотрудников РЖД, которые прогулочным шагом потом, значит, бредут за этими чуваками, уносящего этого чела. Просто я когда почитал про него, это что же какой-то абсолютно уникальный, какой-то герой Футурамы или Симпсонов. Очень-очень странный тип. Дай бог ему здоровья, пусть у него все будет хорошо, его не отправят в СИЗО Грозного и вообще сажать за слова неправильно. Но, короче, поэтому, да, слушай, ну это тоже совершеннейшая банальность. Полицейские классно умеют гонять протестующих. Полицейские классно умеют арестовывать 70-летнюю Надежду Буянову. Полицейские классно могут посадить кого-нибудь за то, что они заменили ценники в магазине. А когда появляются 4 бугая или сколько их там, трое?
6.
А, 6, тем более 6. Ну что? Лучше тихонечко посидеть в телефоне там, я не знаю. Поиграть в Дуолинго или что-нибудь. Ну.
Ну, а если говорить про возвращающихся с войны, и это как будто бы потенциально может быть большой проблемой, потому что число пострадавших от этих возвращенцев, оно будет только расти. Причем, ну, в регионах, в первую очередь, я думаю, куда они возвращаются. Для властей региональных это, очевидно, будет проблема, а для федеральных, как ты думаешь, это может стать проблемой?
У нас же потрясающим образом название Российская Федерация срабатывает как федерация только в те моменты, когда это нужно. Мы помним, что у нас федерация неожиданно стала федерацией во время ковида, когда, значит, это не Путин вводил там всякие меры в регионах, это регионы решали. А то же самое было, когда, ну, на самом деле, с войной, с контрактами, также это проявляется так и тут. Но это будет проблема региональная ровно до того момента, пока это не станет... пока это не выйдет на качественно иной уровень. И я думаю, что власти будут делать все для того, чтобы это не вышло на качественно иной уровень. Я думаю, что... Ну, это же, условно говоря, «Дождь», «Брекфаст-шоу», «Медуза», «Медиазона» и другие независимые медиа рассказывают о том, что происходит. И много... региональные уехавшие медиа, такие как там, я не знаю, «Люди Байкала» и так далее, об этом рассказывают. А по федеральному телевидению про это не то чтобы много говорят, хотя на самом деле говорят в какой-то степени тоже. И это подчеркивает масштаб проблемы, что они не смогут просто делать вид, что этого не происходит на региональном уровне. Например, мы делали историю про Кировскую, по-моему, область, где вернулся мужик и отсидевший, отвоевавший, приехал в отпуск и убил кого-то. И, собственно, пока он был в отпуске, региональное телевидение местное снимало сюжет о том, как была, значит, встреча жителей этого села или деревни с руководством этого самого села или деревни, где они требовали как-то их обезопасить от него. Не обезопасили, но сюжет об этом был. То есть об этом будут в какой-то степени рассказывать, но, повторюсь, мне кажется, что это будут стараться держать максимально на региональном уровне, потому что на федеральном уровне у нас же только победы, у нас все хорошо.
Ну, тут интересна комбинация. С одной стороны, на региональном уровне победа, хорошо, все молодцы, а при этом есть группа разгневанных турбопатриотов, которые ужасно всем недовольны, и есть другая часть людей, которые не турбопатриоты, которые не пропаганда, ну, которые они просто живут и живут, и которые непосредственно сталкиваются с теми, кто возвращается с войны. И это три какие-то параллельные реальности, но на самом деле они живут в одной стране. И меня очень занимает этот вопрос. Я очень много об этом думаю. Как долго можно закрывать глаза? Как долго можно делать вид, что ничего не происходит? Добавь сюда еще, знаешь, какой фактор? Вот эти вот так называемые герои СВО, которых Путин называет новой элитой, которым, значит, придумывают какие-то должности, посты. Они же являются и целью для СБУ. И периодически мы видим, что происходит.
Конечно, да.
И это тоже фактор дестабилизации, скажем так, аккуратно.
Да нет, я в очередной раз сделаю дисклеймер, что говорю банальность. Когда 24 февраля очень многие говорили, что Россия, начав эту войну, ее уже проиграла, и что Путин, объявив так называемую специальную военную операцию, открыл ящик Пандоры, но это никуда не делось, это лишь усугубилось, потому что ящик Пандоры с каждым днем открывается еще больше, и есть там какие-то структурные вещи, связанные с деградацией, которую он несет Российской Федерации, связанные с экономикой и с демографией и со всем прочим, а есть и то, что искалечены в конечном счете все, и те, кто воевал, и те, кто, значит, например, воевал, но чувствует себя обманутым, потому что не дошли до Львова, или те, кто воевал, у него родственники воевали, погибли, и он, значит, думает, что а зачем тогда погибали, и те, кто жил в России, делал вид, что ничего не происходит, и я не, не и мне я не берусь осуждать этих людей ни в коем случае, но это тоже люди все израненные. Вот это израненное общество, а есть еще мы, уехавшие, израненные, которые, ну, я, например, живу в абсолютной уверенности, что в какой-то момент я вернусь в Российскую Федерацию и тоже стану частью этого израненного общества, будучи тоже израненным всей этой ситуации последних лет. Как-то всем придется друг с другом уживаться, но пока все будут научаться друг с другом уживаться, конечно, это все бесконечное поле для потенциальных конфликтов. Еще давайте не снимать со счетов такое очевидное, видимо, неизбежное последствие, как рост криминала, все то, что происходило после Афганистана и после Чечни, потому что когда ты получаешь 200 тысяч, это одно дело за то, что ты убиваешь. А потом ты приезжаешь, и убивать вроде как больше нельзя, а получаешь ты не 200 тысяч, а 30. Ну, ты что выберешь? Наверное, какое-то количество людей выберет другие возможности получать 200, делая то, что они научились делать за эти 3 года. И это все тоже будет, к сожалению.
Ну, и еще давай добавим сюда важные аспекты, политические дела и репрессии. Огромное количество пострадавших от репрессивных законов, которых становится все больше и больше, и у них есть семьи, и это тоже такая большая травма.
И это большая травма, и это большая травма не только с точки зрения сиюминутной, что ли, но это и с точки зрения общей атмосферы в обществе, общей атмосферы в государстве. Когда ты боишься своему соседу что-то сказать о политике, то потом ты ему боишься. Ну, в общем, ты... Такая атмосфера недоверия и страха, она не приводит ни к чему хорошему, да? Ты, ну, например, ты не доверяешь полицейским, потому что ты знаешь, что полиция — это инструмент репрессивной машины, и ты с ними вообще не хочешь иметь ничего общего. И, например, тебе сейчас просто в голову приходит, что называется, в порядке бреда. Ты 5 раз подумаешь, прежде чем сообщить им, например, о каком-то подозрительном там человеке, которого ты видишь, который может на самом деле оказаться террористом и прийти в очередной крокус. Но ты не пойдешь, с высокой долей вероятности, ты не пойдешь к полицейскому, потому что просто ты хочешь переходить на другую сторону улицы, когда видишь полицейского, потому что полиция не занимается охраной и охраной порядка, а занимается охраной режима. То есть здесь последствия миллиард примерно, которые нам всем придется наблюдать и расхлебывать.
Ну, раз мы с тобой заговорили про политические дела и про политических заключенных, я бы хотела с тобой еще немного поговорить, заодно проанонсировать про то, как сейчас выглядит система помощи политическим заключенным. В этот четверг, 12 июня, пройдет очередной, боже, очередной,
да,
третий раз марафон солидарности с политическими заключенными. И для наших зрителей канала Breakfast Show, для наших слушателей TBS Radio, я хочу сообщить, что 12 июня мы также принимаем участие в этом марафоне. И как раз с Тихоном Дедко мы будем вести утренний эфир. Тиш, давай, наверное, подробнее расскажем, что это будет, как это будет, и можем ли мы что-то рассказать про итоги прошлого. Ну, то есть просто, чтобы люди понимали, для чего мы это делаем.
Я с огромным удовольствием про это расскажу. Да, действительно, в четверг, 12 числа, как уже и предыдущие два года, будет марафон в поддержку политических заключенных. В чем его? Это марафон солидарности. Марафон солидарности с теми, кто находится в российских тюрьмах. И здесь очень важно демонстрировать солидарность разными способами, что ли. Один из этих способов – это всем объединиться в единый эфир. Да? Тем, кто зачастую не то чтобы объединяться, а даже разговаривать друг с другом не готов, а здесь вот хотя бы раз в году это происходит, и более того, объединиться не только в единый эфир, но даже и в объединиться в одной студии, и поэтому, как и предыдущие два раза, мы там будут миксоваться ведущие различных медиапроектов. Например, Лера Ратникова отправляется в Вильнюс, вот я поеду в Берлин на брекфаст-шоу, Мария Певчих поедет в Амстердам. В общем, все это будет переплетаться для того, чтобы это выглядело необычно и интересно. Мне вообще кажется, что благотворительные мероприятия, здесь я читал в выходные всякие, значит, возмущенные какие-то отзывы про бадминтонный стрим, а мне-то кажется, что благотворительные мероприятия, они могут выглядеть как угодно вообще. Я на марафоне в поддержку дождя прыгнул в канал в октябре. Знаете, главная цель, понимаете, а тем более такая благая, как поддержка политических заключенных и 2 миллиона рублей, которые собрали на бадминтонном стриме. Прекрасная штука. Не было бы этого стрима, не было бы 2 миллионов рублей в поддержку политических заключенных. А те, кто пишет много буквок, лучше бы их написали в своих письмах политическим заключенным. Но окей, бог с ним. Так вот, короче, с 9 утра по московскому времени до позднего вечера будет идти единым полотном эфир, в рамках которого мы, как бы, с одной стороны, это будут привычные программы, брекфаст-шоу, выпуски на Ходорковский лайф или на Навальный лайф или на Дожде, но, конечно, все это будет связано с темой политических заключенных, и мы будем призывать всех донатить в поддержку политических заключенных, юридической помощи им, в поддержку их семей и в поддержку передач. Как все время говорит Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», а «Медиазона» — один из организаторов уже третий год марафона, сидеть в российской тюрьме очень дорого. Помимо всех прочих очевидных сложных обстоятельств. Важная история, их две, три. Во-первых, к марафону в этом году присоединилась Ксения Фадеева, которая сама до 1 августа прошлого года была политической заключенной и освободилась в результате обмена. Она стала менеджером по коммуникациям и фандрайзингу в марафоне. И как раз благодаря ее усилиям и благодаря ее деятельности в этом году, и это вторая вещь важная, марафон будет не только онлайн, не только в эфирах. Он выходит на улицы. И более 60, по-моему, городов уже подтвердили свое участие. В них будут проходить пикеты, акции, вечера, написание писем в политическим заключенным и многое-многое другое. И там абсолютно различная география. Там все начинается в Австралии, а последние акции уже по европейскому, по российскому времени, они будут уже даже не 12 июня, а 13, потому что это, значит, Калифорния та самая, и Нью-Йорк. И вот более 60 городов, где будут проходить мероприятия, и будут писать письма политическим заключенным, будут просто прохожих на улице призывать также донатить в поддержку политическим заключенным. Третья штука, на самом деле первая, она заключается в том, что за эти три года марафон стал значительно чем-то больше, чем он задумывался даже изначально. Задумывался он, наверное, как разовая акция, а превратился, по сути, в круглогодично постоянно действующий фонд. И поэтому особенно важны рекуррентные донаты. В прошлом году, вот мы недавно опубликовали отчет, было собрано около 500 000 евро, было поддержано более 300, если мне сейчас не изменяет память, политзеков и их семей. Это люди, которые получали деньги на юридическую помощь, на передачи. Семьи получали поддержку в каких-то абсолютно бытовых порой вопросах, которые невозможно решить без кормильца, потому что его посадили по политическим основаниям. Мне кажется, это очень классная инициатива, которая за эти 3 года не потеряла своей свежести и своей актуальности. Актуальность, к сожалению, лишь приобрела еще больше. Вот, поэтому всех призываю 12 июня с 9 утра и до позднего вечера смотреть марафон в поддержку политзаключенных. И, конечно, если у вас есть возможность поддерживать донат, то можно это сделать сейчас на сайте june12.io. Собственно, это сайт марафона.
По твоим ощущениям, впечатлениям за эти 3 года, интерес к теме падает? Сложнее привлечь внимание? Я просто вот по своим эфирам вижу, что часто, когда ты начинаешь что-то рассказывать про политических заключенных, люди просто отключаются.
Конечно, это так было всегда. Ну, как бы это не секси, да? Это не голая вечеринка. Это не какое-то событие в развитии, как вторжение в Курскую область. Это не нечто страшное прямо здесь и сейчас, как террористический акт в Крокусе. Это кажущаяся безнадежной, тягучая история такая. Суды, колонии, пытки, заболевания, больничка. То есть это не... Это очень такое, оно не как бы не яркое.
И при этом депрессивное.
И депрессивное очень. Так, а ты почитаешь про какого-нибудь Игоря Барышникова, который еле живой сидит в колонии в Мурманске, если я не ошибаюсь, то что, ну зачем? Но я думаю, что здесь и в этом смысле интерес на самом деле, он всегда был не то чтобы запредельным. Да, да, когда арестовывали Навального, Дождя, я помню, был в моменте самый просматриваемый эфир в моменте. Там что-то 750 тысяч человек единомоментно смотрели. Никогда такого не было, даже когда началась война. Но это исключение. Поэтому мне кажется, что интерес, он никогда не был огромным, но его повышает формат и тот факт, что в одном эфире, в одном марафоне принимают участие Максим Кац и команда Навального, например. Да? В других форматах этого практически нигде не происходит. И уж точно не происходит это с позиции как бы «мы вместе». Но проблема есть другая. Проблема с количеством денег, которые будут собраны. Не буду скрывать, что я думаю, что денег в этом году... Во время второго марафона было меньше денег собрано, чем во время первого. Я... почти уверен, что в четверг будет собрано меньше, чем год назад, просто потому что у людей заканчиваются деньги. Очень на многое нужно донатить, и, вернее, нужно неправильное слово, очень на многое призывают донатить. Поддержите Медиазону, поддержите Дождь, поддержите такой проект, сякой проект, и поддержите проект «Давайте», который поддержку мирных жителей Украины, Дождь, служба поддержки и Медуза. И это все благие инициативы, но у людей это деньги не бесконечны. Кроме того, всякие проекты, которые раньше больше поддерживались какими-то фондами, благодаря там, разгрому USAID и вообще переустройству всего этого мира фондов, они тоже обращаются за поддержкой к людям. В этом смысле я думаю, что денег будет немного меньше. Надеюсь ошибиться, буду рад ошибиться. Вот. Но и будет классно, если ошибусь. Поэтому поддерживайте марафон.
Ну, я надеюсь, что нас с тобой... Тихон, точно буду смотреть. Хорошо, да. Мы будем стараться. Брекфаст-шоу будет длиться 2 часа с 9 до 11 по Москве. Мы с Тихоном вас ждем, дорогие друзья. Так. Обязательно включайте. И смотрите марафон в поддержку политзаключенных, марафон солидарности. Смотрите его целый день, с утра и до самого вечера. Программу обсудим, мы отменим, чтобы не устраивать, значит, контрпрограммирование. А вы сможете посмотреть посмотреть ту программу, которую мы все вместе для вас подготовим. Увидимся 12 июня с Тихоном. Говорю огромное спасибо главному редактору «Дождя». Ну и хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрел сегодня программу «Обсудим», кто комментировал, кто ставил лайки, кто подписывался на канал. Ну и, конечно, не забывайте, что все возможные полезные ссылки вы найдете в описании к нашей программе, так же, как и ссылку на магазин мерча, на Patreon и прочие всякие полезные штуки. Спасибо огромное. Всем пока.